Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня археолог, руководитель Центра исторических проектов «Археос» Иван Андреевич Семьян. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня у нас очень интересная тема, она такая, как мы обсуждали перед эфиром, не самая мейнстримовая. Вот, мало кто об этом знает из обывателей, и даже немного людей, в общем, археологов этим занимаются. Мы сегодня будем говорить про археологию конфликтов, о том, что мы можем узнать с помощью археологии о тех войнах, которые велись в Бронзовом веке, как это все происходило, о методах исследования, о том, как изменилось общество благодаря металлургии, развитию военных технологий и так далее. И вот, собственно, логично начинать с методологии. Откуда вообще мы можем что-то узнать об этом периоде, который совершенно бесписьменный, и как мы можем восстанавливать все вот эти тонкие материи, вообще не имея никакого описание того, что происходило тогда с обществом и с людьми, в принципе.
Здесь следует начать издалека, так как историю человеческой агрессивности, историю человеческой воинственности довольно плотно начали изучать еще в 18 веке. И даже в 17 еще были труды. В частности, Томас Гоббс говорил о том, что человек изначально воинственен по своей сути. Но, к примеру, Жан-Жак Руссо, ссылаясь на этнографические племена, находил множество примеров обратных, когда люди являются очень мирными, и для них убийство человека себе подобного — это абсолютное табу, запрет такого человека, убийцу. Его объявляют изгоем, он живет вне общины, это самое страшное наказание. Однако в середине 20 века археологи, антропологи, культурные антропологи пришли к такому консенсусу некоему. Решили, что все-таки говорить о серьезных конфликтах мы можем примерно с времени неолита, позднего каменного века. Дело в том, что в предыдущей эпохе, конечно, человек не жил в Золотом веке никогда.
Конечно, да.
Уже в палеолите мы видим множество примеров насилия. Есть черепа неандертальцев, пробитые, очевидно, какими-то рубилами. Есть черепа кроманьонцев, которые имеют следы тупых травм черепа. Есть даже вот на мезолит ужасные совершенно ранения костяной острогой в лицо. И эта острога вот осталась.
То есть ее прям в черепе нашли?
Да, в черепе нашли. Вот, то есть множество примеров, но они единичные, они позволяют говорить, конечно, о каком-то эпизоде насилия, но не о войне. И война возникает как следствие борьбы за ресурсы. Когда у нас появляется производящее хозяйство, неолитическая революция происходит, люди начинают выращивать злаки, овощи, культурные растения, появляется прибавочный продукт, люди начинают жить оседло, люди занимаются животноводством. И вот тогда популяция резко растет, начинается конкуренция за земли, за ресурсы, и появляются первые достаточно массовые свидетельства таких сражений. И появляются и специализированные формы вооружения, именно рассчитанные не полифункциональные, не какой-то бытовой инструмент, который вы используете.
Та же острога, да, она, скорее всего, нужна была для ловли рыбы.
Для рыбы.
Тут ей воспользовались не по назначению.
Да,
откнули в лицо другу.
Такая возникла ситуация, и кто-то занервничал. Вот, но вот с неолита как раз мы имеем дело с первым специализированным вооружением. Это видно и в этнографии у народов, которые сохранились на уровне неолита. Есть целые корпорации воинов специализированных, да, уже. И в археологии мы тоже находим, например, если археологию европейскую изучать, с определенного времени появляются, например, очень длинные кремневые ножи, кинжалы, которые очень... Их применение очень сомнительно для охоты, потому что он... явно вы не пойдете с ним в рукопашную на медведя или на крупное животное, его использовать в качестве наконечника копья или стрелы избыточно, и поэтому принято считать, что это было рубящее оружие ближнего боя, такой прообраз будущего меча. Потому что, ну, и у Европы была своя история развития вооружения. Видимо, залесенные лесные тесные пространства, они вот располагали к тесному рукопашному бою. И подтверждение мы видим в Северной Германии, в Скандинавии есть клинки, сделанные из кремня. И их в раннюю бронзу появляются абсолютно типологические похожие копии из металла, из мышьяковистой бронзы, да, и из меди. Вот, то есть, ну, вот, можно говорить о настоящей войне с неолитом. Но здесь очень важен вопрос терминологии. Дело в том, что слово «война» применяется зачастую очень повсеместно, не всегда уместно. Мы можем даже, знаете, вспомнить, как, помните фильм «Барон Мюнхгаузен», когда герой Броневого говорит: «Война — это война». Вот, и, собственно, эти сложно вроде дать определение, но определение есть. Война считается в археологии некий феномен, который оставляет, он должен иметь протяженный характер. Ага. Не должна быть единовременная стычка. То есть она имеет какие-то четкие предпосылки. Борьбу за ресурсы, за территорию. И, соответственно, имея такие предпосылки, вы имеете повод для, как правило, долговременного конфликта. Вот конфликт долговременный, и он оставляет однозначные антропологические, археологические свидетельства, следы сражений, ранения, травматизм в погребениях. Ну и существует три подхода, которые используют антропологи, археологи. Один из них — военно-технический подход, наиболее часто применяемый, когда идентифицируют класс воинов, ищут войну в археологии, то ищут специализированное вооружение или те технические решения, которые говорят именно о войне. То есть, ну, колесница, скажем, да, легкая двуколка.
Охотиться на ней неудобно, а вот воевать...
Да, да. Или, ну, топоры, узколезвийные топоры, которые совершенно неудобны там, для того, чтобы колоть дрова или тесать дерево, но для войны они замечательны. Такие, ну, или меч тоже. Рубить дерево им совершенно нецелесообразно. То есть специализированное вооружение. Потом это критерий причинно-целевой, так называемый. То есть когда мы видим очевидные причины, из-за которых мог быть конфликт. Ну, например, в Карпатах в бронзовом веке земледельческие общины были очень густо населенные, а пригодных террас для земледелия было мало, и вот они старались закрепиться на каких-то определенных территориях, и поэтому там появляется фортификация, чтобы вот она фланкировала вот эти близлежащие территории, чтобы они там простреливались, чтобы никто не подошел. Вот такие примеры. Ну и организационно-структурный критерий. Это когда мы видим в рамках общества как раз корпорацию воинов. Мы можем ее выделить. Конечно, если говорить не об этнографии, а об археологии, здесь главную роль в определении играют погребения, погребальные материалы. Если мы в погребальных материалах можем проследить воинские погребения с каким-то комплексом вооружения характерным, то можно об этом говорить.
А они прям четко отличаются, эти воинские погребения, там, например, от погребения в, ну, там, обычного селянина, я не знаю, сельхозработника.
По-разному. Ну, тут есть еще очень сложный момент. Есть такая ассоциация, самая распространенная, что в археологии мы всегда находим те вещи, которые целенаправленно были помещены в погребение, чтобы человек их в загробной жизни использовал. То есть его вещи, вот, скажем, был он плотником, вот у него деревообрабатывающий инструмент, он там очнется и продолжит делать табуреточки и скамейки. Да, но в действительности все могло быть гораздо сложнее. И не всегда мотивы нам понятны. Мы не всегда можем узнать. Да, даже наверняка мы никогда не скажем об этих мотивах. Так, например, в этнографии множество примеров, когда хоронят, ну, скажем, вождя и ему помещают в погребение вообще все категории ценных предметов, которые есть. И по такому погребению можно подумать, что он и металлург, и воин, и плотник, и вообще. Но это даже называют такой архетип демиурга. То есть умеет все такой человек. Ну и еще мог быть такой момент, что погребальный обряд был средством утверждения себя, утверждением живого человека, повышение статуса живого человека. То есть вот умер, допустим, брат, а его младший брат приносит ему погребальные дары. И тем самым поднимает свой статус в глазах общества.
Но совершенно... Смотрите, как я богато похоронил своего родственника.
Именно, да, вот, но совершенно не обязательно, что, допустим, этот богато украшенный лук был связан с этим умершим человеком. Вот. Ну и, конечно, здесь следует отдельно остановиться на археологических источниках, когда мы определяем феномен войны, потому что они делятся на поселенческие, погребальные и очень нечасто, но полевые. Поля битв.
Вот даже такое бывает?
Да, поля битв. И вот когда вот у нас есть вся эта совокупность, ну, какая-то большая часть, по крайней мере, совокупность признаков, то мы можем однозначно говорить о войне. Но зачастую мы видим какие-то отдельные элементы. И тогда принято говорить археология конфликтов. То есть конфликт налицо, его признаки есть, но мы не видим комплекса, комплекса признаков. Очень яркий пример – это археология военного дела бронзового века Европы. Достаточно долго, например, в конце 19 века, начале 20-го, было принято считать, что в Европе не существовало каких-то серьезно организованных конфликтов, и все вооружение, которое находили, его сравнивали с ритуальными предметами из Ближнего Востока, говорили, что это именно церемониальные ритуальные вещи, и ну, не было предпосылок для войны. Маленькие популяции, нечего им, дескать, делить, и в основном занимались изучением изначально те люди, те специалисты, которые изучали военное дело Ближнего Востока. Ну, а, конечно, когда мы говорим о Шумере, о Египте, о древнем, там уже государство, и там специализированное, унифицированное вооружение, настоящая армия, воинская повинность, есть письменные источники, есть скульптуры, есть барельефы, ну, то есть никаких сомнений, даже летопись воин можно составить. Но когда изучали изначально Европу, то многие предметы вооружения находили в составе так называемых кладов бронзового века. В Европе была очень интересная традиция подношения металлических предметов в озеро, в реку, в водоем. И часто это были разные предметы. То есть есть вот находка в болоте табуретки, ковша и металлического кинжала, все это вместе.
Это специально туда помещено или просто нечаянно?
Специально, специально, абсолютно. Это видно. Абсолютно точно, да, да. Абсолютно точно, но это часто находится. И, вероятно, это было связано с какими-то религиозными мотивами. Люди верили, что в этих водоемах обитают какие-то высшие силы, боги, духи. И мы даже знаем отражение вот этой мифологии в последующих мифологических мотивах. То есть, например, германская и кельтская мифология, она пронизана такими сюжетами, когда меч находят в водопаде, в реке, меч короля Артура, и он хранился у хозяйки озера, в озере. Если бы это был железный или стальной меч, он бы очень быстро коррозировался. То есть вот у нас был такой забавный пример, когда мы в Челябинске зимой сражались, и раннесредневековый меч потеряли в снегу. И уже весной он был наполовину проржавевший. А бронза покрывается тонким слоем окислов, и она не коррозируется чаще всего, никак не портится, замечательно сохраняется. И поэтому находили археологи вот такие странные многосоставные синкретические клады, угу. которые действительно содержали часто ритуальные предметы. То есть, например, колесница угу. из бронзы, солнечное, там, солнце на ней золотое, угу. в Скандинавии нашли. Или диск из небры, унитетская культура в Германии, очень раннее изображение звездного неба. Угу. И, допустим, с ним меч. Угу. Ну, конечно, вы подумаете, и меч какой-то странный с точки зрения средневекового военного дела и стереотипов, которые большинства людей об оружии заложены, очень странные формы, они кажутся нерациональными какими-то, угу. фэнтезийными. Даже художники, которые для фэнтези вселенных угу. Разрабатывают оружие, они, я читал интервью, да. что они берут это вооружение эпохи бронзы, его копируют. Угу. Поэтому оно у людей ассоциируется с чем-то сказочным. Есть британский форум Bronze Age Warfare, угу. И там как раз обсуждали вооружение бронзового века, и парень написал, что медик по образованию, ага. что не могу согласиться, что это такое вот бесполезное оружие, угу. оно бы оставило очень тяжелые травмы.
А в чем там удивительность этих форм-то?
Ну, во-первых, если мы говорим о, допустим, шлемах, угу. о доспехах, то они очень пышные такие формы, у них рога, натуральные рога, угу, бывают угу. большие, например, в Скандинавии, у них формы, которые кажутся нерациональными, и действительно они нерациональные, потому что, видимо, было важно устрашение угу. показать, насколько ты красив и страшен, а не удобство. Это у мечей очень маленькие рукояти. Uh-huh. То есть между... Ну, это нельзя назвать еще гардой, но прото. Протогарда uh-huh. и протонавершие, и между uh-huh. ними очень узкое пространство.
Uh-huh. То есть кулак туда не помещается.
Да, кулак целиком туда не помещается. И очень долго... Вот был как раз комплекс признаков, который заставлял скептиков говорить, что не было войны. Uh-huh. И вот, ну, даже мы возьмем мечи, например, бронзового века. Вот маленькая рукоять, раз. Угу. Потом ранние мечи, клинок приклепывался у них на заклепке, чаще всего на три, к ручке, к рукояти.
То есть это не очень...
Не очень надежно, да. Угу. Вот. Ну и скептики говорили, ну что это за меч, вы им там рубанете три раза, и заклепки отлетят. И проводили даже тесты, и, ну, угу. убеждались. Вот. Но постепенно... начала вскрываться реальная картина, угу. и изначально появились специалисты, которые стали разрабатывать эту тему военного дела, увеличилось количество находок вооружения, и на них стали замечать следы зазубрин, угу. переточек, ремонтов, практического угу. применения.
То есть трассология помогла да. восстановить то, как использовалось.
Абсолютно верно, угу. да. И стало понятно как раз трассологически, что этими клинками с наклепанной рукоятью, их называют рапирами бронзового угу. века, ими кололи. Угу. Ими не рубили, ими кололи, а для колющих ударов они были замечательно приспособлены, они достаточно тонколезвийные. Угу. Вот. А потом появляются мечи с так называемой языкообразной литой рукоятью, когда рукоять цельная вместе с клинком, mm-hmm. литая. И вот уже на эту рукоять накладывались костяные либо деревянные накладки. Mm-hmm. И вот эти мечи уже рубящие. Mm-hmm. Они рубящие, они широкие, они тяжелые очень. Mm-hmm. Достаточно, в Европе они длинные, достаточно там до 70-80 сантиметров есть.
Мне кажется, это примерно такие видел в Микенском кладе, вот в Афинах.
Да, да. Вот они какие-то... В Микенах есть да. с такого uh-huh. типа мечи, но они были там чуть короче. Микенцы все-таки работали в строю, и у них были uh-huh. короче мечи. Вот, то есть множество таких доказательств. Потом очень интересно щиты и доспехи. Uh-huh. Дело в том, что много бронзовых щитов находили на бронзовый век, uh-huh. но металл очень тонкий, uh-huh. слой металла. И скептики... Те исследователи, которые критически относились к их боевому применению, они говорили о том, что, ну, металл тонкий, это, по сути, лист металла, угу. он не выдержит никаких ударов. А если вы будете отливать более толстый слой, то он будет невероятно тяжелый. Угу. Но потом в Ирландии был найден из дубленной кожи щит в трофейнике, угу. который по форме точно повторял бронзовый. Угу. А потом вместе со страшным названием «Хайдубюсермёй», в Скандинавии, был найден шлем бронзовый. Ну, он тоже достаточно тонкостенный, но внутри у него сохранился мощный дубленный подклад. И шлем был весь изрублен от ударов. Вот, то есть стало понятно, что была основа.
То есть бронзовый щит, вот, который мы находим, это только верхний слой, да.
Он, безусловно, усиливал. Это был, во-первых, статусный момент. Он блестел, он был красивый, он был дорогой. И он, конечно, усиливал этот щит. И он при этом не утяжелял очень сильно. И тоже касается и доспехов. Вот. Ну и, конечно, археологи обнаружили, что существует непрерывное развитие европейских именно форм. То есть вот от ранних форм топоров к сложным секирам и с мечами также сначала. У нас рапиры, потом у нас литые. И именно литые клинки европейские были заимствованы на Ближнем Востоке и в Микенах, а не наоборот. Например, в Египте никогда не было своего клинкового вооружения. Вот то оружие, которое
Кхапеш,
часто...
Кхапеш.
Его называют египетский меч, но это не меч. Это типологически развитие секиры. Вот, это топор. А вот мечи, они заимствовали позднее именно вот европейского типа. То есть это говорит о, ну, во-первых, о связях, безусловно, глобальных, которые в эпоху бронзы, это вообще время глобализации настоящей. И говорит, конечно, о существовании мощного авторитета технологий европейской. И, конечно, следы сражений. Очень долгое время находили такие спорные моменты, когда, ну, например, люди, убитые в затылок, несколько человек, и говорили, ну, это же явно казнь или это ритуальное убийство, это не война. Находили одного травмированного, там, двух человек. Но постепенно, например, в Италии нашли среднего бронзового века некрополь Ольма ди Нагара, где 116 мужчин, половина из них с мечами и четверть из них с разрубленными и срощенными там несколько раз костями от этих мечей. В Норвегии, в местечке Сунд, вот такое похожее.
А как они все расположены, это имеется в виду? Это массовые захоронения просто свалили в кучу или они там...
Нет, это отдельные погребения, просто воинское кладбище такое. Вот, ну и в Скандинавии 30 воинов было найдено в местечке Сунд. Ну, и можно сказать, что достаточно жирную такую точку в этих дискуссиях поставила находка середины 90-х годов, переднее Померание в Германии, речка Талензе, небольшая речка. Там шли исследования под сельскохозяйственное освоение территории вот в пойме реки. И неожиданно один из молодых специалистов нашел в берегу реки торчащую плечевую кость с кремневым наконечником. Ну, конечно, очень интересная находка. И стали там копать. На сегодняшний день там сотни, больше 700 индивидуальных останков людей. Все дно реки усыпано было костями, и берега. Найдены многочисленные наконечники стрел из камня, из кремня, из бронзы, мечи бронзовые, топоры, серпы, лошади убитые. Ну, то есть настоящее сражение.
И это не захоронение, я так понимаю?
Это место битвы.
Вот, там это... они остались лежать, и мы видим это через много веков.
Это все. Именно, это уникальный случай, когда мы находим именно место сражения. Это очень сложно определимо.
Да, конечно, просто так по полю его
Да,
не видно.
Да.
Это от кургана какого-нибудь или там поселения.
Да, и вот такая находка уникальная, неожиданная. Она позволила раскрыть, как пишет Энтони Хардинг, один из археологов, исследователей военного дела в том числе, что это сражение показало, что в бронзовом веке войны могли быть не менее масштабными и жестокими, чем в раннем железном веке. То есть это был конфликт мигрантов с юга, скорее всего, Европы, и вот северных каких-то местных племен. И вот на этой реке состоялась огромная битва с многочисленными побежденных, многочисленные побежденные были, видимо, оставлены на поле битвы, ссыпаны в реку, и до нас вот дошло такое свидетельство. И все это в совокупности позволило полностью перевернуть представление вот о военном деле Европы в бронзовом веке.
Отлично. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Иван Андреевич Семьян. Мы обсуждаем археологию конфликтов, о том, как люди воевали в бронзовом веке, там, в неолите, и как мы с помощью современной археологии можем восстановить все эти технологии. После новостей мы вернемся и продолжим обсуждать эту тему.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Иван Андреевич Семьян. Мы обсуждаем археологию конфликтов. Обсудили уже то, как было обнаружено, что в Европе, в позднем неолите, в бронзовом веке люди сражались, и у них были поводы и возможности для ведения таких достаточно серьезных крупномасштабных войн. И мы даже обсудили большие-большие места захоронений, где явно там схватки были весьма горячие. Вот. Давайте теперь обсудим вот что. Ну, во-первых, естественно, нам нужно поговорить про нашу территорию, про нашу степную территорию. Но, наверное, все-таки сначала нужно определиться, почему именно в бронзовом веке происходит вот такой расцвет этих конфликтов, этих войн. Что случилось? Технологии ведь всегда идут впереди и создаются очень часто. Есть такое мнение, что вся наука и технологии, они в первую очередь нужны для войны. Так ли это вот на примере бронзового века?
Ну, конечно, они, нельзя сказать, что они были нужны только для войны или в первую очередь для войны. Но технологии, безусловно, вывели военное дело на принципиально новый уровень. И прежде всего это, конечно, металлургия. Уже в позднем каменном веке, в неолите, человечество знало многие технологические решения сложные. Например, было горное дело, добыча хорошего кремня, сырья для производства камня. То есть вот шахты, штреки копались.
То есть не то, чтобы там кто-то где-то что-то нашел, нечаянно подобрал подъемку, как говорят археологи.
Конечно.
А специально забивали шахту и там добывали
Это было
ресурсы.
Планомерно. Планомерно все развивалось своим чередом. И люди в своих исследованиях грунта, пород, они находили, конечно, руды и находили самородные металлы. Людям, вопреки стереотипам, которые там нам навязывают учебники школьные, да, в них ведь нужно изложить все очень емко и логично, из-за этого часто люди проходят в пятом классе Древний мир и потом действительно считают, что схема была такая, что в каменном веке люди были не очень умные, пользовались каменными орудиями, потом в бронзовом немножко поумнели, из бронзы стали делать. Ну, бронза была плохая, поэтому из железа начали делать. Конечно, в реальности было несколько не так, и металл человек узнал очень рано. Уже в неолите люди знали олово, свинец, железо в виде метеоритов, в виде метеоритного железа, самородную медь, золото, серебро. И когда люди находили эти металлы, они пытались поступать с ними так же, как с камнем.
Да.
То есть колоть, да, они плющились, появляется холодная ковка. Есть на Ближнем Востоке и в Анатолии ранние находки ножей из серебра, из золота, то есть такие эксперименты с металлом. Ну и, конечно, очень быстро, когда появляется металл, как я уже сказал, люди начинают заменять, в принципе, каменный инструмент на металлический, потому что металл выигрывает. Камень, он вам не прощает ошибок. То есть при изготовлении, если вы нанесли неверный удар, вы можете испортить замечательную заготовку. Вот мы сегодня поговорили о кинжалах неолитических, боевых. Вот вы его делаете, наносите неверный удар, он у вас пополам ломается, и вся работа на смарку. Если вы куете медь, такой проблемы у вас не возникает. Такой же кинжал из меди. Поэтому, в принципе, металлургия, она поставила производящую силу на абсолютно более высокий уровень. Рубить дерево металлическим топором гораздо эффективнее, чем каменным, к примеру. И постепенно с развитием металлургии вооружение все развивалось и развивалось. Вот если мы возьмем ранние копья европейские, например, боевые, и наши археологические источники, Северную Евразию, ну или, скажем, даже Московскую область возьмем, uh-huh. Фатьяновскую культуру бронзового века. Uh-huh. Это самые первые ранние предметы вооружения из металла. Это ножики и копья. Копья именно кованые uh-huh. из мышьяковистой бронзы. Мышьяковистая бронза — это медь с примесью солей мышьяка.
Uh-huh.
И, скорее всего, мышьяк туда попадал вместе с породой, которую угу. плавили, то есть не специально там легировали. Да, да, да. И вот именно мышьяковистая бронза, она позволяет ее ковать. Поэтому ковали угу. копья и ножи. Исследователи полагают, что вот в ближнем бою сражались копьем, ну и в совсем тесной схватке могли там достать кинжал, есть угу. такого рода реконструкции. Но потом человек открывает для себя литье. То есть, во-первых, mm-hmm. во-первых, металлургию, в принципе, получение металла из руды, когда каменными пестами дробится руда в шахту, в такой mm-hmm. порошочек, засыпается в изложницу, керамический сосуд для выплавки, помещается в некую печь или углубление в земле, где можно создать высокую температуру. И с помощью теплотехнических сооружений, сопел, мехов, вот нагнетается mm-hmm. эта высокая температура, металл восстанавливается. И человек схожим образом смог экспериментировал с разными рудами, и из кассетерита, из оловянной руды, он добыл олово mm-hmm. и установил, что если олово добавить в нужной пропорции в медь, получится, uh-huh. собственно, очень крепкий металл. Крепчайший uh-huh. металл древнего мира — оловянистая бронза.
Uh-huh.
И вот оловянистая бронза, она не ковкая, плохо поддается ковке, но зато она очень твердая, прочная, по твердости превосходит медь. И тогда появляется как раз материал, позволяющий делать, например, вот такие крупные копья, uh-huh. мечи, uh-huh. потому что длинные массивные объекты из мягкого металла, они очень нестабильно себя ведут. Uh-huh. А здесь, во-первых, появляются тонкие вещи, тонкие украшения в этих вещах, орнаменты разные, ушки и так далее. Как пример, вот в кованых изделиях из мышьяковистой бронзы втулки у копий сведенные.
Uh-huh.
То есть они не цельные, они сведены.
То есть как бы лист металла, который согнули...
Загнут, да, вокруг древка загибается.
В трубочку, чтобы туда...
Да, совершенно верно. Вот, и это, конечно, позволяло его при насаде на древко подбивать, чтобы он его лучше схватывал.
Угу.
Но он совершенно таким же образом и расходился постепенно. Угу. А вот оловянистая бронза, она позволила... Она, во-первых, текучая, гораздо более текучая. Она позволила проливать вот такие тонкие, крепкие стенки и насаживать очень плотно, например, копья.
Uh-huh.
Ну и тут можно опять вспомнить короля Артура. Заливка шла либо в глиняные формы, либо в каменные, либо по утраченной модели. Uh-huh. Восковая модель, облепленная глиной.
Да-да-да.
И можем вспомнить меч в камне
uh-huh.
короля Артура, да, когда у нас меч достает... из камня mm-hmm. король. И с точки зрения Средневековья абсолютно странный миф, зачем mm-hmm. это было сделано. Но вот, видимо, хозяин должен был достать меч из каменной формы. Это такой отголосок.
Mm-hmm. Хороший, вот. Кстати, мотив, никогда про это не задумывался.
Да, да. Множество. Mm-hmm. Множество такого раскрывается, на самом деле, когда мы говорим о бронзовом веке.
Mm-hmm.
Например, гномы, которые широко у нас представлены в сказках, в фэнтези.
Угу.
Европейские антропологи культурные единогласно убеждены в том, что ими, прообразом их стали металлурги бронзового века,
угу.
которые жили либо при копьях,
угу.
часто туда спускались, они были богаты, у них угу. были разные металлы, и они выменивали угу. эти металлы на... Собственно, на разные блага, на продукты. Вот у вас был наш великий археолог Черных
угу.
в гостях, который рассказывал про каргалы.
Да, да,
и вот каргалы — яркий пример,
угу.
который демонстрирует, как выменивали за продукты питания, вот этот металл, хотя рядовые скотоводы никогда так богато не питались. Угу. Вот, ну и, безусловно, тут надо сказать, что появляются с помощью металла, человек начал делать инструменты, с помощью которых, например, можно сделать колесницу.
Угу.
То есть вот каменными орудиями достаточно сложно сделать такой технологичный объект из дерева.
Ну и втулку там не сделаешь, а это очень важно для колесницы, чтобы она нормально ехала.
Именно. То есть, а здесь появляется такая возможность. Появляется, во-первых, торговля этим ресурсом, металлом. Это такая своеобразная нефть была бронзового века. Появляется торговля. Соответственно, появляется класс людей, которые эту торговлю контролируют. Элита. Нужна охрана. Защита торговых путей, территорий, мест добычи, мест хранения этих ресурсов. И, соответственно, эта охрана может быть элитой общества, эти воины, а у них должен быть обслуживающий некий класс, некая такая часть элитной экономики, то есть люди, которые умеют лошадей боевых воспитывать, плотники высокой квалификации, которые могут сделать колесницу, ткачи, которые сделают роскошный шерстяной плащ для такого воина. И если мы даже вот обратимся к тем местам, где сохранность высокая, археологическая, в Скандинавии есть могильники Эктвет, Борум, Эшой, где в погребениях сохраняется органика. И мы вот видим, насколько богатые вещи у этих людей, у воинов в том числе, как они за собой следили, у них пинцеты, копоушки, бритвы, то есть они, видимо, выглядели очень опрятно на фоне большинства людей. Вот. То есть появляется по-настоящему воинское сословие у нас благодаря металлу, появляются, в принципе, весь этот комплекс вооружений, который нам привычен, шлем, щит. Ну, щит, вероятно, может, несколько раньше в неолите, но такой капитальный, да, обитый металлом, допустим, щит. Шлем, щит, меч, боевая колесница. Все это эпоха бронзы. Фортификация. Настоящее регулярное применение фортификации. Вот. Ну и, конечно, очень хочется рассказать о особенностях степной зоны и вообще Северной Евразии, потому что были отличия.
Ну да, тем более, что ты упомянул колесницы как важный атрибут военного дела, а они появились как раз вот в ваших краях, там, насколько
в наших
я понимаю,
краях,
на Южном Урале.
Да, большинство исследователей придерживается мнения, что это самая древняя колесница в мире. Но, во всяком случае, абсолютно все исследователи согласны, что в Евразии самая древняя. Колесница была найдена относительно недалеко от Челябинска, в могильнике Кривое озеро. Датируется она 21 веком до нашей эры, углеродное датирование. И это именно колесница. Колесница — это двуколка, двухколесная облегченная повозка с колесами, со спицами. Вот, и... Ну, вероятно, изначально, конечно, самые первые такие повозки. Я вот занимаюсь как раз изучением военного дела синташтинской культуры. И по мнению некоторых исследователей, я его придерживаюсь, все-таки эти повозки, они не применялись в каких-то масштабнейших битвах для фланговых обходов и так далее. Но это был прообраз. С ней было удобно пастуху, воину-пастуху, охранять скот, передвигаться за стадом и возить какой-то скарб, оружие и какие-то вещи для перемещений. Тут важно понимать один момент для бронзового века забавный, что большинство людей считает, что, скажем, колесница — это что-то более технологичное, чем всадник. Ну, вроде как на лошадь-то проще сесть, чем сделать колесницу. Но на самом деле сначала появляется колесница и колесничный метод ведения сражения, и только потом всадничество, уже в самом конце бронзового века, как ни странно. И это подтверждено археологически. У всадников есть определенные деформации костей. Костей таза, берцовых костей. И они изучены по всадникам, по жокеям, по байкерам. И вот в погребениях кочевников раннего железного века, средневековья, они читаются без сомнения. В бронзовом веке этих изменений нет. Это не значит, что они совсем не ездили верхом. Конечно, они могли сесть верхом, где-то проехать, но в седле они не проводили много времени. И уникальность колесницы была в ее скорости, в ее мобильности. Самое большое новшество — это было то, что вы могли стремительно появиться перед врагом, проехать вдоль его рядов, забросать его копьями, стрелять из лука. По вам было сложно попасть.
Поскольку вы двигаетесь большой скоростью.
Да, вы двигаетесь достаточно большой скоростью. Мы строили модель колесницы. В Лябинске у нас есть такая модель. И мы ее разгоняли. То есть достаточно сильно, там, километров до 40 в час. Вот. Это, конечно, для того времени была абсолютная революция в технологии.
Но и... насколько... Ну ладно, все, проехали, да.
И часто в фильмах режиссеры нам показывают использование колесниц. Ну, например, фильм недавний относительно
исхода. Прошу прощения, вспомнил, что хотел спросить.
Да-да-да.
А насколько она хорошо перемещается по пересеченной местности, по степи? Я имею в виду, там же дороги нет.
Нормально, нормально.
Она хорошо едет?
Ну да, достаточно неплохо. Был такой, да, тоже вопрос. Некоторые скептики говорят, что, ну, вроде как ездить-то по степи. Но мы ездили. Ага. Нормально. Конечно, она подпрыгивает, в ней достаточно сильно трясет, но все это вопросы сноровки. Потому что если мы возьмем, например, источник такой, как «Записки о Гальской войне» Юлия Цезаря, и посмотрим, как кельтские войны у нас в ландшафтах, которые ничем, в общем, принципиально не выгоднее, чем уральские, зауральские степи, они становились на спину лошади, показывали своеобразную джигитовку, проходили по дышлу колесницы. То есть это вопрос, конечно, ловкости и тренировок. Другое дело, что люди применение колесниц часто представляют неправильно и благодаря стереотипам массовой культуры. Вот мы можем взять любой фильм, где показаны колесницы. Например, «Александр», хотя это ранний «Железный век», с Колином Фарреллом фильм, да, где царь Дарий III в битве при Гавгамелах в абсолютной тишине делает непонятный жест руками, и все колесницы персов бросаются в самоубийственную атаку в лоб на македонскую фалангу. По логике режиссера, наверное, когда ты смотришь этот момент, ну, значит, на что-то это должно повлиять. Наверное, колесницы сейчас вот дышлами сомнут копья. Не знаю, что произойдет. Но лошади просто как шашлык насаживаются на эти копья. Все гибнут, все колесничие. Зачем это было сделано, не очень понятно. И, конечно, колесницы так не использовали. Колесница, она это не танк, который давит людей. А колесница — это именно мобильная повозка, на которую вы можете много вооружения поместить, много дротиков, много стрел, и ездить, и всех расстреливать.
То есть вдоль рядов вот так вот?
Да, да, вдоль рядов. Конечно, она может в какой-то сумятице проехать и через людей, и потоптать, но это если строй рассеянный, разбитый. Именно поэтому вот серпоносные колесницы, для чего там эти серпы? Тоже не для того, чтобы ездить вдоль рядов и подрезать людям ноги. Это для того, чтобы колесницы не подошли сбоку хотя бы. Потому что если колесница где-то завязнет, это смерть. Это убьют лошадей, людей стащат просто с самой повозки. Поэтому или вот «Исход цари и боги» фильм. Там тоже так же показано, что колесницы в лоб на пехоту врезаются. Правда, там люди разлетаются от колесниц. Вот. Но смысл тот же. В действительности колесница — это именно мобильная повозка, во-первых, для обстрела, а во-вторых, это своеобразная боевая машина пехоты. То есть, например, в «Илиаде» и «Одиссее» есть упоминание в «Илиаде». Есть упоминание того, как возничий своего господина подвозит на сражение, тот спешивается, сражается, и если у него возникают какие-то сложности, ну, становится слишком жарко там, да, или он, его ранили, или оружие потерял, то он быстро находится в поле зрения его возничий, он садится в колесницу и уезжает в место расположения, чтобы там отдохнуть, поменять оружие или что-то еще. То есть это вот такой интересный универсальный объект, но никак не танк, который должен давить людей и что-то такое делать непонятно.
А если мы говорим про степную зону, мы подробно достаточно описали вот те археологические памятники, которые позволяют нам реконструировать историю войн в Европе. Что мы знаем, кроме находок конкретных там погребений воинских, а вот колесница, про которую ты уже рассказал, что там еще есть, что позволяет нам реконструировать эту историю?
Для Северной Евразии у нас очень развитая была металлургия. То есть, конечно, если сравнивать с Ближним Востоком, то она проигрывает. Но если сравнивать с Европой даже, с тогдашней Западной, Центральной, то металлургия в Волгоуралье, она была на очень высоком уровне. Это боевые топоры особенных форм, они похожи на чем-то на скифские чеканы. Там античные, узкие такие топоры массивные, которые отлично пробивающей способностью обладают. Это очень ранние металлические наконечники стрел. Дело в том, что каменные наконечники очень долго были в почете, так как камень чрезвычайно остр. Он острее, чем скальпель хирургический, когда новый. И великолепная проникающая способность при попадании в мягкие ткани, особенно в кость, он крошится, оставляет осколки, которые ранят, не дают зажить ране. Поэтому вот если мы даже вот битву при Толензе вспомнили в Германии, это уже времена Троянской войны. Это поздняя бронза, там, 13 век до нашей эры, но все равно еще каменные наконечники используют. И, но, тем не менее, вот появляются в 21-18 веках до нашей эры в степях наших появляются бронзовые наконечники стрел именно в синташтинской культуре Южного Зауралья. Ну, для чего это было сделано, пока загадка. Мы хотим проводить эксперименты по этому поводу. Ну, был уже один эксперимент, стреляли в кабана, душу кабана. Великолепная проникающая способность у этих наконечников. Но хочется посмотреть, сделать доспех из рога лося. Был в Сибири в бронзовом веке распространен, у сейматурбинского транскультурного феномена, так называемого. Был распространен доспех из ламеллярной, из костяных пластин.
Из То есть набранный из рогов пластиночек, лося. Нашитые на что-то?
На кожаную основу, да, скорее всего. И вот интересно посмотреть контакт каменного наконечника и бронзового вот именно с доспехом. Вероятно, может быть, каменный разлетался при попадании, а бронзовый пробивал, потому что иначе непонятно, для чего были нужны эти наконечники. Вот, то есть это оружие ближнего боя специализированное, это вот такие наконечники. Это находки деталей сложносоставных луков, очень ранние, то есть какие-то мощные луки. И степь, она располагала к мобильности и к дальнему бою, распространению лука. Поэтому был еще вот другой совершенно характер, не европейский, ведение боя. Вот он позднее получит развитие у ираноязычных кочевников античности, вот у скифов, и скифо-сарматского мира.
Так. Хорошо. Я понимаю, что эта тема слишком обширная для обсуждения в одной программе, но мы как бы начали, я надеюсь, что мы еще продолжим.
С удовольствием.
И тут надо, собственно, о важном моменте сказать, что для тех людей, которые живут в Москве и хотят, предположим, как-то поподробнее выяснить эту тему, у них есть такая возможность, потому что сейчас в Москве проходит большой военно-исторический фестиваль «Времена и эпохи», куда съехалось огромное количество реконструкторов, археологов, людей, которые занимаются вот по крупицам восстановлением истории, в том смысле, что можно потрогать руками. И, собственно, Иван Семьян один из них, и он будет участвовать в этом фестивале. И площадок по городу огромное количество, но вот на Тверском бульваре будет, собственно, все бульварное кольцо превратится в такую выставку достижений реконструкторского хозяйства. Вот, и Иван Семьян там будет работать, когда вот
3-4 числа, да.
Да, и что там у тебя будет, что ты сможешь продемонстрировать руками, показать и сделать из того, о чем ты рассказывал?
Я буду показывать там производство орудий и оружия из кремня, из камня. Хочу сделать кинжал, неолитический боевой кинжал из кремня. Наконечники стрел буду делать, насаживать на древки. И также у меня будет с собой оружие бронзового века, топоры, копья. Тоже о нем расскажу. Ну, преимущественно в плане технологии это будет каменный век, но также будет обзор некоторых предметов вооружения эпохи бронзы. И будет аутентичное все снаряжение, одежда домотканная из шерсти. Так что, да, думаю, это будет достаточно интересно.
А где конкретно на Тверском бульваре?
Где-то рядом с памятником Есенину. Насколько я понял, мне еще конкретно не сказали, но где-то там.
Хорошо. И это в очередной раз нам показывает, что современная археология, современная история — это наука, которая опирается на очень, во-первых, такие методы, которые, ну, очень четкие, да, которые, естественно, научные, в частности. И более того, современная археология, еще есть такой подраздел экспериментальной археологии, которая позволяет проверить наши предположения.
Гипотезы.
И проверить, да, действительно, как все это работает на самом деле. Это было... Спасибо большое, Иван.
Спасибо вам.
Это была программа «Родина слонов». Мы встретимся в следующую субботу. Меня зовут Михаил Родин. Пока.